3. В небесах с подвохом. Форма наделяет ее обладателя специфическим очарованием, особенно если свидетельствует о его редкостных умениях, отваге или достижениях. Крылышки десантника говорят, что он солдат особого рода войск. Дельфин подводника отмечает необычного моряка. Синий цвет полиции символизирует власть. Облачение лесного рейнджера свидетельствует о знании дикой природы. Даже цветастая ливрея швейцара навевает смутные мысли о царственном великолепии. Входя в аэропорт Ла-Гвардия в форме пилота Панам, я чувствовал себя просто великолепно. Она явно внушала уважение. Мужчины смотрели на меня с восхищением или завистью. Хорошенькие женщины и девушки улыбались мне. Полицейские аэропорта любезно кивали. Встречные пилоты и стюардессы улыбались, заговаривали со мной или приветственно поднимали руку. Каждый мужчина, женщина и ребенок, замечавшие меня, казались лучащимися теплом и дружелюбием. Это пьянило и грело мне душу. Более того, я сразу подсел на это зелье. В течение следующих 5 лет форма пилота стала моим альтер-эго. Я нуждался в ней точно так же, как наркоман нуждается в героине. Всякий раз, когда меня терзало одиночество, уныние, чувство отверженности или сомнение в том, что я чего-нибудь стою, я облачался в свой пилотский мундир и устремлялся в толпу. Форма наделяла меня уважением и достоинством. Без нее я порой чувствовал себя бесполезным и никчемным. А в ней мне казалось, будто на мне шляпа Фортуната и 7-мильные сапоги.
В пьесе «Старый Фортунат», написанной в 1599 году Томасом Деккером, волшебная шляпа способна переносить владельца, куда он только пожелает.
Я отирался в толпе, кишевшей в вестибюле Ла-Гвардии в то утро, упиваясь своим воображаемым статусом. Я в полной мере намеревался на дурика попасть на борт рейса до какого-нибудь отдаленного города и развернуть авантюрную чековую деятельность там, но все откладывал проведение своего решения в жизнь. Уж слишком много удовольствия я получал, купаясь в оказываемом мне внимании и почтении. Проголодавшись, я зашел в одно из многочисленных кафе аэропорта, опустился на табурет у стойки и заказал сэндвич и молоко. И уже доедал, когда на табурет у другого угла стойки присел второй пилот TWA. Поглядев на меня, он кивнул, заказал кофе с булочкой, а потом с праздным любопытством уставился на меня. «А что Панам делает здесь, в Ла-Гвардии?» — как бы мимоходом поинтересовался он. Очевидно, Панам из Ла-Гвардии не летала. «Ай, да просто эстафета из Фриска первым рейсом, какой смог поймать», — ответил я. «Поймаю вертушку до Кеннеди». «А на какой ты матчасти?» — спросил он, впиваясь зубами в булочку. Мои мозги прямо льдом сковало. Я чуть не взвился под потолок. «Матчасть? Какая еще матчасть? Двигатели? Авионика? Что?» Я что-то не мог припомнить упоминание этого словца в связи с гражданской авиацией. Я лихорадочно подыскивал ответ на вопрос, казавшийся ему вполне нормальным. Я мысленно заново пробежал мемуары капитана, ветерана Панам, книжечку, по-настоящему меня заинтересовавшую и практически заменившую мне учебник, и не смог припомнить, чтобы он хоть раз употребил слово «матчасть». Однако должно же оно иметь хоть какое-то значение. Летчик TWA смотрел на меня в ожидании ответа. «General Electric», — ляпнул я на удачу, и явно промахнулся. Взгляд его оледенел, на лице промелькнула настороженность. «А?» — буркнул он уже без малейшего намека на дружелюбие и переключил внимание на кофе с булочкой. Залпом допив молоко, я положил на стойку $3, более чем достаточно за мой перекус. Встал, кивнул пилоту TWA, бросив «пока», и направился к двери.
«Пошел, жопа!»
— проворчал он. Я толком не понял, что он произнес, но слова подозрительно напоминали то, что я сделать был физически не способен. Так или иначе, я понял, что недостаточно подготовлен к эстафетной авантюре, несмотря на всю свою предыдущую работу и изыскание. Стало очевидно, что, помимо всего прочего, мне надо получше овладеть авиационной терминологией. Уже покидая терминал, я заметил стюардессу TWA, бившуюся с тяжелым чемоданом. «А могу я вам помочь?» — спросил я, протягивая руку к багажу. Она охотно уступила его мне.
«Спасибо», — улыбнулась. «Наш служебный автобус прямо перед подъездом».
«Только что прибыли?» — полюбопытствовал я, шагая вместе с ней к автобусу.
«Да», — поморщилась она, — «и я выжата, как лимон. Около половины паксов на борту были коммивояжёрами по части виски, возвращавшимися со съезда в Шотландии, и можете вообразить, как это выглядело».
Без труда вообразив, я рассмеялся. «А на какой вы матчасти?» — спросил я по наитию.
«707-е, и я их обожаю», — сказала она, пока я закидывал ее чемодан в автобус. Помедлив на ступеньках автобуса, она протянула руку. «Большое спасибо, друг. Мне ваши мускулы пригодились».
«Рад, что мог помочь», — выдохнул я совершенно искренне. Она была стройной и элегантной, с эльфийскими чертами лица и золотисто-каштановыми волосами. По-настоящему привлекательной. При других обстоятельствах я бы приударил за ней, а тут даже не спросил, как ее зовут. Она была мила, но еще и знала все, что следует знать о доставке пассажиров из пункта А в пункт Б, и свидание с ней могло обернуться швахом. Летный состав недвусмысленно обожает жарить на профессиональном арго, а я на профи в тот момент явно не тянул. «Итак, матчасть — это самолет», — рассуждал я, шагая к собственному автобусу. Я чувствовал себя глуповато, но на полпути обратно на Манхэттен расхохотался при мысли, что первый офицер TWA, уже сидящий, наверное, в комнате отдыха пилотов, рассказывает летному составу, как только что встретил сопляка из Панам, летающего на стиральных машинах. На следующие 2-3 дня я лег на дно. В прошлом я уже выяснил, что лучшим источником информации об авиакомпаниях являются сами авиакомпании. Так что начал названивать разным перевозчикам и выкачивать сведения из работников. Представлялся то студентом колледжа, готовящим доклад по авиаперевозкам, то начинающим писателем, журналистом или репортером одной из местных газет. Обычно меня переадресовывали в отдел авиакомпании по связям с общественностью. Как я выяснил, авиационных пиарщиков хлебом не корми, дай только поговорить о собственной авиакомпании. Мои подозрения, что мое авиационное образование сугубо элементарно, быстро подтвердились, но не прошло и недели, как я экстерном проскочил среднюю школу и уже трудился над дипломом бакалавра. Пресс-атташе авиалиний, многие из которых и сами принадлежали к летному составу, услужливо скармливали мне массу смачных фактов и пикантных технических подробностей. Типы реактивных самолетов, используемых и американскими, и иностранными перевозчиками, емкость топливных баков, скорость, высота, предельная грузоподъемность, пассажировместимость, число членов экипажа и всякое такое. Например, я узнал, что большинство пилотов перешли в коммерческие авиалинии из военных. Те же, кто не служил в ВВС или военно-морской авиации, переходили из малых авиакомпаний дворовой лиги или кончали частные авиационные школы наподобие Эмбри-Ридл, растолковали мне. Университет аэронавтики Эмбри-Ридл в городе Дайтон-Бич, штат Флорида, самая уважаемая и, вероятно, крупнейшая летная школа гражданской авиации в стране, уведомили меня. Это университет Нотр-Дам летчиков. Паренек, окончивший среднюю школу и не располагающий ни малейшими познаниями в аэронавтике, может вступить под сень школы Эмбри-Ридл и через несколько лет выйти из нее с умением водить любой современный реактивный лайнер. «Если пилоты пришли к нам не из ВВС или с флота, то из Эмбри-Ридл», — с гордостью провозгласил один пиарщик авиакомпании. О войсках я не имел ни малейшего понятия, не отличил бы рядового от вице-адмирала. Так что я увенчал себя дипломом с отличием Эмбри-Ридл и присвоил несколько лет мифического стажа в Eastern Airlines. По мере расширения знаний об авиакомпаниях и овладения авиационной терминологией, уверенность ко мне возвращалась. Я открыл чековый счет на имя Фрэнка Уильямса, указав в качестве адреса абонентский ящик, и когда заказанные мной 200 персональных чеков прибыли до востребования, попытался обналичить пару-тройку под своей личиной гражданского летчика. Это было все равно, что отправиться на сафари в Бронкский зоопарк. Кассиры буквально не успевали выхватывать деньги из кассовых ящиков. Большинство из них даже не спрашивали документы. Но я все равно подсовывал им под нос свое фальшивое удостоверение и эрзац летной лицензии, не желая, чтобы моя ручная работа осталась незамеченной. Первая пара выписанных мною чеков была действительно. Остальные стоили не больше оберток от жевательной резинки.